«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, уважаемые подписчики. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии врач-ревматолог терапевтического отделения Аурит Романовна Ким. Неспроста. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сезон наступил, похолодало. Одеваться надо теплее, потому что ноют наши суставы. И может проявиться то самое заболевание, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Кстати, вот холод на ревматоидный артрит влияет?
Более ощущают пациенты.
Когда вот,
разницу колебания. Больше влажность тут больше играет роль.
Влажность. Наверное, ну, да. Для Питера это очень актуально.
Да.
А вот, кстати, можно определить зону риска, город риска для ревматоидного артрита? Вот где полегче ситуация? Где меньше болеют им?
Ну, такой прям зависимости четкой нет, но все равно с учетом климатических условий, наверное, сырой, влажный, холодный климат, да, он играет роль.
Я признаюсь честно, уважаемые подписчики, Аурит Романовну я очень долго уговаривала прийти к нам в студию. И она каждый раз ссылалась на занятость, но сегодня уже деться некуда. Действительно, нужно поговорить об этом, потому что актуально. Вы же сами это чувствуете.
Ну да, хочется пациентам донести информацию необходимую, что в принципе... Основное при этом заболевании – не теряться, обращать внимание к своему здоровью.
Самое главное,
и обратиться к врачу, ревматологу.
Это точно. Но самое главное, что человек, который испытывает какие-то симптомы, связанные с этим заболеванием, он думает, пройдет, дома вылечу. Какими-нибудь бабкиными способами.
Очень часто так и бывает, так и случается, но, к сожалению, само заболевание ревматоидного артрита – это достаточно тяжелое заболевание воспалительного характера. Соответственно, там болевые ощущения бывают настолько выраженными, что пациенты рано или поздно все-таки решаются прийти к врачу.
Угу.
Поэтому, да, здесь важно вовремя все-таки на это обратить внимание.
Традиционно мы отвечаем на вопросы подписчиков, но это уже ближе к середине передачи. И мне хотелось бы вот еще о чем сказать. Дело в том, что кроме ревматоидного артрита у вас огромный перечень заболеваний, с которыми вам за помощью обращаются пациенты. Что кроме артрита вам приходится лечить?
Ну, на сегодняшний день, конечно, наиболее распространенным среди аутоиммунных воспалительных заболеваний соединительной ткани – это ревматоидный артрит. Но на сегодняшний день достаточно часто мы встречаем в варианте псориатического артрита, псориатического спондилоартрита, анкилозирующего, достаточно, к сожалению, молодой возраст, да, поражения при этом заболевании. Встречается, попадают пациенты, которые, да, действительно тяжело болеют. Системная красная волчанка. Чаще болеют женщины, конечно, реже мужчины, но при этом, если заболевают мужчину, то это достаточно всегда тяжелое течение. Хотя и женщины тоже болеют по-разному. Что мы еще встречаем? Это, естественно, системная склеродермия. Она встречается реже, но она бывает, к сожалению. Вот, далее подагрический артрит. Ну и основное, конечно, это вот остеоартроз, остеоартрит, который встречается практически у каждого пожилого человека, в том числе. И мы встречаем, что на сегодняшний день уже и молодые люди страдают этим заболеванием.
О причинах, симптомах, формах лечения и каких-то профилактических мерах мы сегодня поговорим, но только о ревматоидном артрите, потому что по каждой теме, которую вы только что перечислили, можно делать отдельные передачи. Каждое заболевание, оно, конечно, требует внимания в эфире. Но сегодня, дорогие друзья, если вы будете задавать вопросы, мы коснемся только темы ревматоидный артрит. Итак, сегодня у нас в студии, я напоминаю, врач-ревматолог терапевтического отделения Аурита Романовна Ким. И о терапевтическом отделении, в котором она работает, мы сейчас покажем видеоролик. С огромным удовольствием, потому что, когда я делала его, я считаю, что огромное дело сделали. Столько людей узнает сейчас о вашей прекрасной команде. О людях, с которыми вы работаете уже не первый год. Кстати, ваш коллектив давно сформировался?
Ну, практически с самого начала. Ну, вот я пришла в 2005 году. Вот с тех пор в разных вариациях, но мы всегда рядом вместе.
Дорогие друзья, давайте познакомимся. Ну, а далее продолжим тему нашей передачи.
Здравствуйте. Я хочу вас познакомить с нашим терапевтическим отделением. Оно расположено на первом этаже кадетской линии. У нас небольшое отделение на 10 коек и плюс 6 коек дневного стационара. Палаты у нас очень комфортные, одноместные и двухместные. Пациентам здесь тоже очень комфортно, так как они поступают, минуя приемный покой, и проходят сразу же на отделение. Подходят к медсестре на пост. На посту смотрят все анализы, документы и провожают пациента сразу в палату.
Терапевтическое отделение находится на кадетской линии Васильевского острова. Сформировалось оно в 2015 году при слиянии отделения ревматологии и неврологии. В отделении работают 4 доктора, 2 ревматолога-терапевта и 2 невролога, включая меня. На отделение поступают пациенты по ОМС, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, по ДМС и на платной основе. Поступление осуществляется по направлению из поликлиник по месту жительства или через консультации наших врачей-специалистов. Лечение получают не только санкт-петербуржцы, но и жители других регионов.
У нас наблюдаются пациенты с различными ревматологическими заболеваниями, включая ревматоид на артрит, системная красная волчанка, псориатический спондилоартрит, аксиальный спондилоартрит и системная склеродермия и другие заболевания соединительной ткани. Каждому пациенту подбирается индивидуальный подход до достижения цели – treat to target. Работаем мы в тесном сотрудничестве со специалистами – кардиологами, нефрологами, травматологами, хирургами, гастроэнтерологами. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, включая генно-инженерную биологическую терапию. Очень важный момент, что мы имеем возможность консультировать наших пациентов с профессорско-преподавательским составом Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова.
Наши постовые медсестры Светлана и Ольга как раз занимаются оформлением пациента на госпитализацию.
Наше отделение оказывает помощь пациентам с различными неврологическими заболеваниями. Люди могут получать лечение как в условиях круглосуточного, так и в условиях дневного стационара. Основными направлениями являются лечение пациентов с сосудистыми заболеваниями головного и спинного мозга, реабилитация пациентов, перенесших инсульт, травмы нервной системы после различных нейрохирургических операций, лечение болезни Паркинсона. Успешно лечим обострение дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, патологию вегетативной нервной системы, нарушение сна, хронический болевой синдром, головные боли, мигрени, боли в спине, хроническую тазовую боль. Лекарственная терапия назначается с учетом позиции доказательной медицины. Активно используем в своей практике кинезиотейпирование, локальную инъекционную терапию. При реабилитации после инсультов и травм нервной системы, при болезни Паркинсона, при лечении хронической мигрени, гиперкинезов, тиков, спастической кривошеи, широко применяем ботулинотерапию. Делаем это по ОМС, то есть бесплатно для пациентов. Многие люди перенесли новую коронавирусную инфекцию с поражением нервной системы. Мы успешно занимаемся лечением данной патологии на нашем отделении.
Наш процедурный кабинет. Когда поступает пациент, медсестра обязательно измеряет температуру, давление, рост, вес. Палата дневного стационара, но покажем мы ее позже, так как сейчас там пациенты лежат под капельницами.
Полгода тому назад я переболела коронавирусной инфекцией.
и стала чувствовать после выздоровления себя не очень комфортно. Я воспользовалась предложением врача Карины Викторовны Левилевой, терапевта, которая порекомендовала мне совместить мой рабочий график с дневным стационаром в данном отделении. Это очень удобно. Если кто-то из моих знакомых спросит, как я восстанавливаюсь после коронавирусной инфекции, я им рекомендую такой формат, формат дневного стационара. И, конечно, всем желаю здоровья и успехов. Спасибо большое врачам этого отделения. Они заботятся обо мне как о самом близком человеке.
Здесь, в этой клинике, обследовались пациенты, которым не могли поставить диагноз длительный период времени в различных стационарах регионов. А у нас, благодаря командной работе, возможности консультации специалистов города Санкт-Петербурга, это получалось.
Здесь я прохожу послеоперационный реабилитационный период, ну, по восстановлению своего здоровья после вот случившегося инфаркта. Врач у меня Ким Рита Романовна, ну, прекраснейший, добрейший человек, профессионал своего дела. Мне очень нравится приходить сюда и общаться также с коллективом. Очень приветливые, добрые люди. Вот. Ну и процедуры проходят всегда вовремя.
Мы все ищем хорошего врача, хорошего специалиста, именно специалиста в той области, которая тебе нужна, там, гипертония, вот меня во всяком случае беспокоит. И я сюда попала чисто по сарафанному радио. Правда-правда. И даже таить не буду, и никогда не скажу по-другому. Вот услышала, вот подошла, вот взяла телефон и позвонила, и приехала. Потому что человек сказал, мне помогли. Все, понимаете, кодовое слово. Мне помогли. И мне помогли. И слава Богу. И низкий поклон.
Врачи нашего отделения посещают постоянно и участвуют в семинарах, конференциях, клинических разборах. Являются высококвалифицированными специалистами с большим стажем и опытом работы.
В наше непростое время очень много людей нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, в том числе ревматологической, неврологической, терапевтической. Практически каждый пациент отделения терапии наблюдается у нас в течение многих лет, чувствует нашу поддержку ежедневно. Мы готовы ответить на любые вопросы в течение всего времени наблюдения. И пациенты это чувствуют и являются частью нашей дружной команды.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую подписчиков, которые только что присоединились к нам в эфире проекта «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19 часов мы начинаем трансляцию. Сегодня в студии мы говорим о ревматоидном артрите со специалистом, который уже 23 года занимается этим заболеванием. И, насколько мне известно, Аурит Романовна, те люди, которые прошли через ваше отделение и руки, они понимают смысл вообще всего лечения. То есть к себе надо относиться серьезно. Я разговаривала с пациентами, которые у вас лечились в отделении терапевтическом, и они говорят, нужно относиться ко всему серьезно. И вот этому вы их учите. Ревматоидный артрит. Какие у него симптомы?
Основное, на что надо обращать внимание при появлении боли, это наличие боли воспалительного характера, потому что существует понятие боли механического характера и воспалительного. Чем они отличаются? Боли механического характера – это боли, возникающие после физической нагрузки. Боли воспалительного характера – это боли, которые возникают в покое в ночные часы, ранние утренние часы. Появляется ощущение скованности в суставах, что очень тоже характерно для воспалительных болей. Но здесь имеет место быть при ревматоидном артрите наличие утренней скованности более 30 минут.
Это Локти, колени.
Это кисти. Чаще всего все-таки локализация воспалительного процесса при ревматоидном артрите – это симметричное поражение. И чаще всего поражаются мелкие суставы кистей, стоп, лучезапястные, с постепенным вовлечением уже более крупных суставов.
Что может стать причиной данного заболевания?
На сегодняшний день причиной заболевания как ревматоидного артрита, так и любого другого аутоиммунного воспалительного заболевания, вот четкая причина, она не ясна, неизвестна. Основными факторами, да, которые, как это ни странно, на сегодняшний день это так. Но, в принципе, есть небольшие, ну, причины, которые, возможно, приводят к формированию этих заболеваний, это либо перенесенная вирусная инфекция, стрессовые ситуации могут спровоцировать вот эти все проблемы.
Ну, все от нервов, даже ревматоидный артрит? Неужели? Мне почему-то все время казалось, что причиной этому является спорт, который недальновидный, имеется в виду, люди занимаются спортом, что они сейчас и делают очень активно, особенно молодежь, где-то перегибают палку, большие нагрузки физические, переохлаждение. И
больше
я ошибаюсь?
Это все то, что вы говорите, это все приводит к формированию вторичных изменений в рамках остеоартроза, да, нагрузки на связочный аппарат. На сегодняшний день достаточно большое количество молодых людей дисплазных. Что это означает? То есть это когда есть дисплазия соединительной ткани, которая сопровождается, проявляется плоскостопием, сколиозом. На первый взгляд кажется, что это, в общем-то, какие-то банальные такие вещи, которые на слуху у всех и каждого. Но по факту при нагрузках они могут давать и болевые ощущения, даже вплоть до воспалительных изменений в суставах. Поэтому нам приходится дифференцировать, да, что это. Либо это все-таки на фоне дисплазии соединительной ткани, либо это уже дебют аутоиммунного заболевания.
А какой анализ может показать наличие данного заболевания?
Какое исследование? В первую очередь, это наличие воспалительных изменений, то есть это показатели астрофазовых белков СОЭ, ЦРБ, которые при, если же эта ситуация возникает при, на фоне нагрузках, на фоне дисплазии соединительной ткани, там воспалительных изменений мы не находим. То есть показатели крови, они нормальные. Если же имеется тенденция к формированию уже, либо дебют, да, аутоиммунного заболевания, конечно же, постепенно идет повышение астрофазовых показателей. И боли начинают меняться, трансформироваться и переходить именно в то, что я озвучила ранее. Это характер боли воспалительного характера.
Как это выглядит? Как это выглядит физически?
Вот? Физически это выглядит... То есть мы видим обычные банальные там, суставчики, они становятся теплыми, припухшими.
Как после удара. Или повреждение
физическое? Нет, это даже не назвать как после удара. Это формируется отек. Сглаживаются складки, да, появляются боли, трудность при сгибании, ощущается невозможность сжать руку в кулак. То есть, в принципе, либо возникают воспалительные изменения, которые мы видим глазом. То есть сглаживается кожная складка над суставом.
Кто чаще становится вашим пациентом? Мужчины, женщины, возраст?
К сожалению, это заболевание, которое встречается часто как у мужчин, так и у женщин. Но чаще мы, конечно, встречаем это более женского, наверное, все-таки пола.
Прежде чем мы начнем принимать вопросы наших подписчиков, мне хотелось бы спросить, скажите, пожалуйста, обращаются ли к вам жители не только Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а люди, которые живут в регионах нашей страны? с подобными вопросами?
Да, к нам обращаются достаточно с различных регионов, и северо-западный федеральный округ, с Мурманска, Сахалина, ну, в общем-то, с Камчатки.
То есть пациенты могут приехать и сказать: болит, помогите.
Совершенно, да.
А, кстати, вот максимальный предел данного заболевания, он приводит к чему? Вообще руки становятся нетрудоспособными?
К сожалению, это заболевание инвалидизирующее, и при неправильном подходе лечения, да, формируются уже, то есть, грубо говоря, суставные поверхности эрозируются, анкилозируются, и это приводит к ограничению и утрате функции суставов как таковых. К счастью, на сегодняшний день мы это встречаем крайне редко, потому что тактика лечения ревматоидного артрита, она более агрессивная. Мы пытаемся сразу с момента начала дебюта заболевания лечить агрессивно, что, в общем-то, дает результаты.
Но это возможно только если пациент вовремя обратился за помощью.
Ну, это желательно, это в идеале, но не всегда так получается в силу различных причин, потому что пациенты, либо же им недоступна просто ревматологическая помощь, потому что, к сожалению, ревматологов не так много вот, в регионах в том числе. Поэтому, но все равно должны знать пациенты, которые страдают ревматоидным артритом, в частности, и другими аутоиммунными, что все можно взять под контроль, назначить базисную терапию.
Скажите, пожалуйста, Аурита Романовна, а может ли терапевт на месте, вот, допустим, в дальнем регионе или в небольшом населенном пункте, помочь пациенту, если не является врачом-ревматологом, терапевт?
Ну, все равно специфическую терапию должен назначать ревматолог. Вот. Единственное, может терапевт что, заподозрить это заболевание? Если же там, ну, находится достаточно далеко, все равно может назначить базисную, но это, честно, не очень правильно. Все-таки лучше направить к ревматологу, к узкому специалисту.
Вы не так давно мне грустную новость сообщили о том, что ревматологов у нас в стране не так уж много. Но, тем не менее, специалисты есть, и лучше, конечно, обращаться к ним непосредственно. Дорогие мои подписчики, пожалуйста, сейчас вы можете написать свой вопрос в комментариях нашей гости Аурите Романовне Ким, врачу-ревматологу, который 23 года занимается исследованием этого заболевания. Можно так сказать?
Ну да, потому что всегда находится что-то новое. То есть это не так стандартно, классически, как в книжках все написано. То есть мы видим различные варианты, течение совершенно разное, поэтому всегда все вот индивидуально.
Вы начинали знакомиться с этим заболеванием 20 лет тому назад. Изменился ли артрит вот за эти годы? Что изменилось? И как изменилась система лечения данного заболевания?
Когда все начиналось, еще раз повторюсь, что достаточно часто попадались пациенты, к сожалению, уже с выраженными деформациями в суставах. Это практически полные инвалиды, которые не могли себя обслуживать. Что я вижу на сегодняшний день, что пациенты, которые регулярно соблюдают наши рекомендации, то есть поддерживается комплаенс между врачом и пациентом, если вот встретить где-нибудь вот так вот, увидеть этого человека, никогда не скажешь, что это пациент с ревматоидным артритом. То есть это обычные здоровые люди, у которых нет ни рентгенологических изменений, лабораторная активность низкая. То есть это наша цель, конечно, бывают разные ситуации. Вот. Но мы все равно пытаемся достичь этого. Вот. И пациенты живут обычной жизнью.
Но бывают периоды обострения данного заболевания?
Конечно.
Осень, весна, зима?
Да.
Какие месяцы?
Весна. Больше весной, конечно.
Почему? Витаминов не хватает? Солнышко?
Ну, сказать причина, в чем это выражается, ну, как-то такой явной я ее не прослеживаю. Вот. Ну, возможно, смена тоже, да, и солнце в том числе, затрудняюсь сказать. Но как-то вот чаще мы видим обострение, либо же это, да, весной. Ну, и поздней осенью тоже бывает, да.
Люди прячут свои больные руки в теплые варежки. Я вот смотрю, просто у моих знакомых, которые столкнулись с этой проблемой, они стараются держать руки в тепле. Является ли это вредным для ревматоидного артрита? И вообще, как его лечить? Вот тема нашей передачи – ревматоидный артрит. Можно ли вылечить? Угу. Давайте начнем с того, как лечить, а потом можно ли вылечить.
Основное, что должен понимать пациент, которому выставлен диагноз ревматоидного артрита, что это заболевание, оно лечится. К сожалению, оно не излечивается, как и любое другое заболевание. Но мы должны достичь ремиссии. Что такое ремиссия? Это когда мы видим клиническую, лабораторную, иммунологическую низкую активность. Да, то есть у пациента нет боли воспалительного характера. Но мы должны понимать, что если же воспалительные изменения были в суставах, они бесследно не проходят. То есть формируется постепенно вторичный артроз. То есть это то, что мы называем дегенеративно-дистрофическими изменениями.
Чем это грозит?
Это грозит также ощущением боли вот в холодный период времени, да, то есть хочется тепла. Суставы любят тепло, в принципе. Но наличие воспаленных суставов, когда идет активный артрит, конечно, греть нельзя. Я имею в виду физиотерапевтические процедуры. То, что касаемо варежек, это все можно использовать, это вреда никакого не принесет. Потому что по факту все равно основное завязано еще на улучшении микроциркуляции. То есть организм, он все равно справляется сам, пытается справить с изменениями, которые у нас в организме происходят. Поэтому если кровоток улучшается, микроциркуляция, и в суставах в том числе, конечно, этот тоже процесс дает о себе положительные стороны.
Поступает пациент, как часто он подлежит госпитализации? Это в стационарных условиях лечится? Или все-таки это можно процедуры проводить в амбулаторных условиях?
Чаще, когда мы видим, что пациент с высокой степенью активности, с множественными артритами, естественное качество жизни там совершенно страдает, мы, конечно, таких пациентов госпитализируем, чтобы провести в условиях стационара интенсификацию терапии. То есть мы начинаем более агрессивно лечить, снимать воспалительный процесс и, соответственно, назначать базисную терапию.
Что значит базисная терапия?
В лечении ревматоидного артрита есть два понятия, да, в терапии. Это базисная терапия, то есть это терапия, которая лечит. И вспомогательная терапия, которая помогает. К базисной терапии относится чаще всего это цитостатики. Если мы говорим про ревматоидный артрит, это метотрексат, арава.
Мы обычно не называем средства лекарственные в нашем эфире, потому что все побегут сейчас что-либо...
Категорически этого делать нельзя.
Покупать или так далее. Обязательно проконсультироваться со специалистом.
Только по назначению ревматолога.
И это что касается базисной, а вспомогательной?
Вспомогательная терапия – это препараты, которые уменьшают воспалительный процесс, но они не влияют на само заболевание.
Что это может быть?
Нестероидные противовоспалительные.
А физиотерапия?
Глюкокортикоидная терапия.
Очень многие наши подписчики даже сейчас смотрят эту передачу для того, чтобы для себя найти какой-нибудь выход. Обычно на название идут, и конкретно это уже наша целевая аудитория. Вот уже какие-то вопросы начали поступать, я их чуть позже озвучу. А сейчас мне хотелось бы спросить, Аурит Роман, сталкивались ли вы с последствиями лечения по интернету? Вот приходил к вам человек и говорил, ой, я, знаете, я прочитала столько много всего по поводу ревматоидного артрита, и, вы знаете, мне помогло. То есть люди стараются черпать информацию где угодно.
К сожалению, это так. Но это не всегда приводит к хорошему, даже, я бы сказала, всегда приводит к не очень хорошему результату. Потому что, еще раз, так как это аутоиммунное воспалительное заболевание, оно не терпит, скажем так, таких подходов, которые, в общем-то, пациент должен понимать, что он делает, для чего он это принимает, да, препараты. Поэтому и когда мы ведем таких пациентов, мы же контролируем, мы, то есть постоянно они под динамическим наблюдением. Но когда начинается дополнительный поиск информации в интернете, в том числе, к сожалению, это приводит к не очень хорошим результатам, к обострению.
Особенно, когда кому-то помогло, мне, наверное, поможет тоже.
Да, такое есть, но, к сожалению, мы должны понимать, что каждый индивидуален. И у всех причина эффекта от того или иного препарата. Мы не знаем, кто чем болеет, да. Ну, понятно, что человек говорит, что да, мне стало легче от того, что я там принял те препараты. Но это не значит, что эти препараты сработают.
Вот в вашем случае. Еще потому, что у каждого свой комплекс заболеваний хронических или, ну, допустим, даже если их не очень много, да, но в любом случае каждый организм воспринимает то или иное лекарственное средство или помощь по-своему.
Каждый страдает своими сопутствующими заболеваниями, конечно.
Пациент попадает в ваше отделение на стационарное лечение. Сколько времени обычно занимает госпитализация по лечению именно ревматоидного артрита?
В среднем это у нас 7 дней.
Это снятие обострения.
Да, воспалительного процесса и подбор базисной терапии.
А что дальше? Человек выходит из больницы.
Далее мы рекомендуем через определенное время обратиться повторно с контрольными анализами, чтобы оценить, насколько эффективна была та терапия. Если мы видим, что все, да, гладко, все, и воспалительный процесс не возобновляется на фоне назначенной терапии, мы дальше продолжаем его динамически наблюдать в той же дозировке, то есть та базисная терапия, которая была подобрана.
А какие показатели в первую очередь должны сказать вам, как врачу, что у меня все идет хорошо?
Ну, во-первых, это жалобы пациента, то есть, да, он не отмечает появление боли в суставах, либо же усиление болевых ощущений, присоединение воспалительного характера боли в других суставах, да, то есть прогрессирования нет, и плюс лабораторная активность, она минимальная.
Вопрос, который актуален для сегодняшнего дня, это перенесенные коронавирусные инфекции. И скажите, пожалуйста, как ревматоидный артрит на нее реагирует? Какие последствия?
Ну, последствия здесь больше, скажем так, течение заболевания, оно начинает, ну, приводить, скажем так, обострению приводит. Чаще всего перенесенная коронавирусная, в том числе инфекция. Вот. Но, в принципе, к сожалению, приходится отменять базисную терапию в период, если у пациента развивается уже вторичная, да, пневмония, в том числе, к сожалению, приходится отменять. А это очень плохо сказывается на лечении ревматоидного артрита.
Аурита Романовна, конечно, наши подписчики будут задавать вопросы, на их взгляд, как им кажется, подходящие для темы сегодняшней передачи. Но мы же сможем ответить и на них, или в конечном итоге переадресовать. Приглашаем вас на следующую программу, поговорим и об этом. Эльвира говорит о том, что признаком ревматоидного артрита, на ее взгляд, могут стать больные колени. Вот сейчас с приходом зимы начинают они болеть. Так ли это?
Надо здесь опять-таки оценить, да, клинически, то есть объективно посмотреть, что подразумевается, да, под болями в коленных суставах. Потому что, еще раз, очень часто коленные суставы – это наши опорные суставы. И, соответственно, мы оцениваем это боли, еще раз вернусь, это очень важно, боли воспалительного характера или нагрузочного характера, что оценивает ревматолог.
Угу.
Все-таки.
Так, вот тот вопрос, о котором мы с вами говорили, обсуждали за кулисами передачи. Добрый вечер. А нужно ли направление от терапевта для приема ревматолога в вашей клинике? Ольга спрашивает.
Так как мы федеральный центр, мы можем консультировать пациентов с регионов. Все-таки, угу. Да, это Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ.
Но написать направление из поликлиники по месту жительства должен терапевт.
Обязательно.
Форма?
057-У.
У. Я да помню эту букву знаменитую. Ирина спрашивает, можно ли греть сустав при боли, чтобы ее уменьшить? Ну, угу. Вот это возвращаясь.
Угу. Значит, к теме. Смотрите, смысл какой? Если же это в варианте артрита, что такое артрит? Это воспаление сустава, то греть его нельзя. Если же это в варианте артралгии, боли в суставах без воспалительного компонента, их греть можно.
А как отличить эту боль от той?
Еще раз, значит, повторюсь, боли механического, нагрузочного характера – это боли в суставах, возникающие после нагрузки.
Так.
Либо же чаще отмечают там в конце рабочего дня.
Угу.
Если же это боли воспалительного характера, то есть мы видим, что сустав припухший, теплый, и болит в ночные часы, в ранние утренние часы. Греть его нельзя.
Ни в коем случае.
Угу.
Так, спасибо вам большое, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Осталось не так много времени, всего 13 минут. А мне так хочется спросить, как вы стали ревматологом, Аурита Романовна? Почему именно эту специализацию вы выбрали?
Наверное, так как-то судьба сложилась. Потому что вообще первичная моя специализация – это терапия. Угу. Я работала терапевтом, даже успела поработать в поликлинике.
Угу.
Вот. Но как-то судьбой так меня унесло.
Угу.
И... проучиться в ординатуре, да, с курсом ревматологии. Вот. И как-то вот так. Потом специализация по ревматологии.
Чаще всего встречи с какими-то наставниками, вот, направляющие и решающие.
Это
события.
Встреча с нашим академиком, профессором Мазуровым Вадимом Ивановичем.
Он вам порекомендовал двигаться в этом направлении?
Нет, он больше заинтересовал.
Угу.
Потому какая энергетика уважаемого академика нашего, как он это любит. И он эту любовь передал нам.
Вы работаете в команде с неврологами, терапевтами в вашем коллективе. Это значит, что вы можете решать большие задачи?
Ну, в принципе,
например,
да.
На той же самой планерке утренней. Кому в первую очередь вы рассказываете о проблемах ваших пациентов? И как эти проблемы решаются? То есть вы можете взаимодействовать, то есть передавать друг другу вашего пациента? Как этот вопрос решается?
Ну, если это вариант терапевтического профиля, то мы все-таки, скажем так, решаем в основном, ну, мы собираемся, коллегиально обсуждаем и приходим к какому-то решению. Если это более специализировано, то, конечно, мы уже подключаем наших и неврологов, в том числе травматологов, и уже решаем, опять-таки, коллегиально все-таки.
Даже ортопедов-травматологов?
Конечно, потому что никто не застрахован от артроза, гоноартроза, то есть поражение крупных суставов, когда уже достаточно запущенная стадия, конечно.
Я помню, когда мы снимали видео для данного ролика, вы в фойе беседовали с кардиологом Ириной Анатольевной. Скажите, пожалуйста, это тоже ваши коллеги, которые принимают участие в лечении ревматоидного артрита?
Мы очень тесно сотрудничаем.
И специалисты по УЗИ?
Обязательно, потому что у нас очень много завязано на функциональной диагностике. И, соответственно, мы очень тесно общаемся со специалистами МРТ, КТ, рентгеновского исследования. Поэтому, да.
Хорошо, когда в центре все специалисты рядом.
Это да.
И все-таки для того, чтобы попасть к вам на прием, а это вполне реально, можно позвонить.
Мы всегда открыты. Колл-центр, пожалуйста, да.
676-2525, дорогие друзья, если вас интересует информация, консультация специалистов-ревматологов. Ну а что делать тем людям, которые живут в глубинке? Вот они думают, что руки опухшие и коленки больные – это результат физического труда, которым они себя натруждают целый год, в течение года. Вот как им преодолевать вот эти большие расстояния для того, чтобы получить вашу консультацию?
Конечно, я понимаю, что, в принципе, мы встречаются пациенты, которые очень далеко, они нам пишут на сайт клиники. Мы пытаемся отвечать на вопросы. Иногда мы созваниваемся, но должны понимать очень важную деталь. В ревматологии все-таки нужно оценивать объективно, да, то есть нужно видеть, то есть что беспокоит пациента, не только на словах, но и объективно оценивать.
Аурита Романовна, ну вот только сказала, и Евгений из Красноярского края, город Канск. Хотела бы у вас спросить, как к вам можно попасть на прием? Ну, хотя бы на консультацию. У меня схожие симптомы, о которых вы говорите. Сколько денег мне нужно заработать, чтобы попасть к вам на прием?
Можно будет обратиться, значит, на сайт клиники. Желательно переслать все результаты обследования.
На электронную почту?
Да, конечно. Включая, значит, там МРТ, результаты МРТ. То есть все исследования, какие есть. И мы уже на месте обсудим.
Я думаю, что у Евгения не было еще возможности пройти МРТ. Потому что он пишет, я из сибирской глубинки. И, скорее всего, в Канске он еще эту процедуру не проходил. Для многих она дорогостоящая.
Да, к сожалению, такой момент присутствует. Тогда, в принципе, самый необходимый минимум, который включает в себя, это клинический анализ крови, СОЭ, цирреактивный белок, ревматоидный фактор, креатинин, рентген. То есть, и вот хотя бы эти результаты обследования можно будет выслать, и мы уже
определимся. А это можно сделать все по месту жительства?
Совершенно спокойно.
Да, прийти в поликлинику, сказать терапевту, мне кажется, что мне требуется консультация ревматолога. А терапевт скажет, я так не думаю. Такое может ведь быть?
Ну, у нас много чего, да.
Аурита Романовна, ну хорошо, а если человек не может преодолеть вот эти барьеры местечковые, он же может просто отправить вам документы свои?
Совершенно.
Хотя бы для консультации.
Совершенно без проблем, потому что нам и не только из России так вот присылают, но и из других вообще стран. Поэтому мы, в общем-то, мы отвечаем.
И это благодаря тому, что вы постоянно учитесь, постоянно участвуете в конгрессах, конференциях и мероприятиях. Скажите, пожалуйста, вот одно из самых ярких, которое в последнее время вот, значимых для вас, как для специалиста, проходило?
Ну, знаете, ежегодно дни ревматологии проходят, даже два раза в год. То есть школы ревматологии, они ежедневные практически. Я бы даже сказала, что практически каждые выходные – это конференция. То одна, то другая. Поэтому, в общем-то, достаточно такое вот регулярное получение информации.
Кстати, в Красноярском крае у вас есть специалисты, коллеги, с которыми вы общаетесь, благодаря вот этим конференциям?
Конкретно с Красноярского края не могу сказать.
Угу. Ну хорошо. Уважаемый Евгений, я в комментариях, наверное, оставлю почту.
Да.
Электронную почту напишу в комментариях передачи «Врач от Бога». Я не знаю просто, где вы сейчас смотрите меня. Я у Риты Романовны. Но в любом случае «Врач от Бога» в комментариях к передаче будет оставлена обратная связь. Надеюсь, это будет полезно. Ну вот Татьяна Эдуардовна просит прокомментировать, есть ли привыкание к ацелбии. Я так понимаю, что это...
Это геноинженерная биологическая терапия уже используется при достаточно тяжелом течении, при ревматоидном артрите в том числе. Понятие привыкания вообще к препаратам такого, ну, не должно возникать, потому что у каждого препарата есть период полувведения. Соответственно, имеется в виду, что если же эффективность теряется, это одна история. Угу. То есть это говорит о том, что, возможно, надо пересмотреть биологическую терапию в том числе. К сожалению, такое встречается достаточно, ну, не часто, не редко, вот, когда приходится менять геноинженерную биологическую терапию. Но понятия привыкания такого нет.
Угу. Ну и заключительный вопрос для сегодняшней передачи. Ольга спрашивает, это только возрастная болезнь или все-таки
нет,
сейчас уже подвержены все?
К сожалению, болеют и детки, болеют тяжело. Поэтому, да, говорить о том, болеют люди пожилого возраста, причем очень тяжело болеют. Вот, поэтому сказать, что конкретного возраста, это не очень правильно.
И вот в завершении программы прям огромное количество вопросов. Можно как блиц, коротко? Угу. Марина спрашивает, характерен ли хруст и крепитация в коленных суставах для ревматоидного артрита?
Это характерно больше для артроза.
Угу. Ревматическая полимиалгия чем отличается от ревматоидного артрита?
Это совершенно разные группы заболеваний, я забыла об этом озвучить. Чаще болеют люди старшего возраста, имеют совершенно другую клиническую картину, поэтому это разные болезни.
Марина спрашивает, нужно ли пить коллаген при ревматоидном артрите?
Ну, я бы не советовала.
Я думаю, что это интернет вот как раз консультация.
При артрозах сейчас, в общем-то, тенденция к, скажем так, профилактике артроза.
Угу.
Да, мы же все-таки хотим что-то профилактировать, чтобы не доводить до состояния, когда уже приходится там, оперировать. Поэтому...
Ой, Любовь, Светлана, Татьяна, я увидела ваши вопросы, но у нас одна минута до завершения программы. А вы говорили много минут, 50. Их так всегда мало. Мы... Обязательно в комментариях к программе в сообществе «Врач от Бога» ВКонтакте и в Одноклассниках с Аурит Романной ответим на ваши вопросы в письменном виде. Ну и, конечно, совет «Врача от Бога».
Любите себя. Самое основное в отношении пациента и врача, конкретно ревматолога, это чтобы мы были, понимали друг друга. Для чего мы делаем те или иные вещи и почему мы принимаем те или иные препараты в том режиме.
Еще, мне кажется, говорит Роман, мы должны понимать, мы, это я имею в виду пациенты, что врач, он не всесилен, если я вдруг не захочу выздоравливать. Потому что вы можете мне сказать это. А если я вдруг считаю, что болезнь – это моя вот подружка, и я с ней буду дальше дружить. Очень часто такое бывает, когда человек смиряется с тем, что у него есть это заболевание. Даже ему удается сожительствовать с этим заболеванием.
Не спорю. Но качество жизни при этом катастрофически начинает страдать. Поэтому наша цель основная, вот как ревматолога при приеме, мы все-таки стараемся сначала объяснить, зачем, почему и как. Потому что если мы на первом этапе этого не достигнем, то есть человек не очень будет понимать, что с ним происходит, конечно, в дальнейшем будут сложности.
Аурита Романовна, закончилось время нашей передачи. И я хочу вас поблагодарить и все-таки пригласить еще раз в студию для того, чтобы обсудить следующее заболевание, потому что это очень важно. Вы видите, людям интересно, они хотят быть здоровыми. Спасибо вам большое.
Здоровья всем.
И вам тоже. Всех благ.
До Спасибо. Свидания. До свидания.
Это была программа «Врач от Бога».
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.